своем втором послании к Тимофею, во второй главе, в стихе 20, апостол Павел указывает на один очень важный факт, касающийся церкви. Имея в виду видимую церковь здесь на земле, Павел говорит, что в ней можно найти людей и возрожденных, и невозрожденных. Как это ни печально, но факт остается фактом. В церкви есть примесь. Здесь на земле вы не найдете совершенной церкви. В данном случае я не говорю о вселенской, невидимой церкви. Разговор не идет о теле Христовом, так как эта церковь названа в Библии. Конечно, к этой невидимой церкви, к телу Христову, принадлежат только те, кто пережил рождение свыше. Их знает один Господь. Но вот к церкви, которую мы видим, независимо от того, какое оно носит название, в ее пределах можно найти два рода сосудов. Так апостол Павел говорит в вышеупомянутом тексте. Сосуды в почетном употреблении и сосуды в низком употреблении. К сосудам в почетном употреблении он относит золотые и серебряные сосуды. К сосудам в низком употреблении он относит деревянные и глиняные. Однако нас, по крайней мере, в данном разборе интересует первая категория сосудов – золотые и серебряные. Думаю, что не случайно и эту категорию, представляющую возрожденных членов церкви, апостол Павел подразделяет на два сорта. Один, говорит он, золотые, а другие – серебряные. Разумеется, что золотой сосуд ценнее и употребляется для более высокой цели, чем серебряный. Сказано, что царь Соломон пользовался только золотыми сосудами. Надеюсь, что и вам хотелось бы быть этими золотыми сосудами, не так ли? Правда, Бог употребляет и серебряные. Но раз уже мы ставим себе цель, то почему не метить как можно выше? Каждое чадо Божие может быть этим золотым сосудом. К этому мы призваны. Не будем поэтому довольствоваться тем, только что быть серебряными. Давайте стремиться быть золотыми. Дал бы нам Господь такое же святое желание, какое имел апостол Павел. Он говорит, забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. Его не удовлетворяло быть только серебряным сосудом в Доме Божьем. Нет, он непременно хотел быть золотым сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. И никто из нас не сомневается, что он действительно стал этим золотым сосудом. Так вот, дорогие друзья, поставим и мы себе эту высокую цель – быть золотыми сосудами. И что же необходимо для ее достижения? Первое – всецело вручить себя в руки нашего небесного плавильщика. Тогда только сможет он начать свое святое дело, он может начать переплавлять нас – как золото и как серебро, чтобы мы приносили жертву Ему в правде, как говорит Слово Божие. И вот в основу нашей беседы я хотел бы взять пример одного человека, во многих отношениях необыкновенного, но в то же время подобного нам. Я имею в виду ветхозаветного пророка Илью. Интересно отметить, что ни один пророк так часто не упоминается в Новом Завете, как именно Илья. Об Илье Иаков говорит, что он был человеком, подобным нам. И вот этот человек, подобный нам, оказался золотым сосудом, благопотребным Богу. Если мы рассмотрим его историю, которую мы находим во второй части третьей книги Царств, она начинается с 17 главы, то из нее мы увидим, как проходила переплавка, как Бог готовил этот сосуд для своей славы. А то, что Илья действительно был золотым сосудом, у нас нет никаких причин сомневаться. Поэтому я убежден, что пример Ильи может оказаться очень полезным, как апостол Павел говорит в этом втором послании Тимофею, для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Возлюбленные друзья, поверьте, что именно сейчас Бог особенно нуждается в этих золотых сосудах, которые Он полностью мог бы использовать, как Ему угодно. Да, в эти последние дни до пришествия нашего Господа Иисуса Христа, время, в котором мы живем, требует сосудов, подобных Илье, могущих передать живое Слово Господне. Посмотрите, насколько наше время похоже на тот период в истории Израиля, когда Бог воздвиг Илью. Поэтому и сегодня Бог ищет подобных Ильи. И сегодня Господь говорит: «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Какие печальные слова. Бог не нашел человека, которому он мог бы поручить слово для спасения своего народа. Неужели и сегодня Бог должен сказать так же: «Искал, но не нашел». О, какая благодать, что в дни царя Ахава, в одно из самых смутных времен в истории израильского народа, когда жена царя, Иезавель, поклонница Баала, умертвила всех пророков Божьих, Бог нашел человека. Да, в Галааде Бог нашел человека на коленях. Не в столице, не в дворце царя Ахава, но в Галаадской пустыне на коленях. История Ильи начинается 80 лет спустя после того торжественного момента в жизни народа Божьего, когда царь Соломон произнес молитву посвящения построенного им в Иерусалиме храма. Можно сказать, что это был кульминационный пункт в истории израильского народа. Но после царствования царя Соломона, сына царя Давида, в царстве произошел раскол. Царство разделилось на две части – на южнюю, в которой царствовал Роваам, сын Соломона, и севернюю, над которой царствовал Иеровоам. После происшедшего раскола началось духовное разложение в народе – идолопоклонство и служение чужим богам. Затем на престол зашел Ахав, и сказано, что «делал Ахав неугодно перед очами Господа более всех бывших прежде него». И дальше мы читаем, что мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Наватова, он взял себе в жену Иезавель, дочь Иефавоала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу, поклоняться ему. И вместе с Ахавом пал и весь народ. Все, за исключением 7000, которые не преклонили колено перед Ваалом, пошли блудодействовать за богами Ваала. Иезавель умертвила всех пророков, за исключением 100, которых Авдию удалось спрятать. Однако ни один человек из 7000, ни один из 100 пророков, которые вынуждены были скрываться, ни сам Авдий, который служил при царском дворе, не дерзнули возвысить свои голоса в защиту истины и правды. А Иезавель вела свою безбожную пропаганду, ведя народ к большему заблуждению и греху любодейства с богами Ваала. Все жертвенники Господни были превращены в жертвенники Ваала. Духовная жизнь Израиля померкла. Произошло полное затмение. Светильник в Израиле погас, не осталось ни одного огонька, не слышно было ни одного голоса в защиту истины. Духовная смерть царствовала от Дана до Версавии, и по всему казалось, что сатана одержал победу. И поверьте, дорогие мои, на этом и закончилась бы печальная история народа Божьего. Но именно в такое смутное время Бог нашел себе человека. И благодарению Богу, история эта не кончается 16 главой 3 книги царств. Нет, в ней вы найдете и 17 главу, и 18 главу, и целый ряд других глав. Почему? Потому что Бог нашел человека. Бог приготовил золотой сосуд, благоугодный ему. Прочтем сейчас первый стих 17 главы. Тут важно вникнуть в каждое его слово, начиная с первого «и». «И сказал Илья, фесвитянин, один из жителей Галаадских, Ахаву, жив Господь, Бог Израилев, перед которым я стою, в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Каким значительным словом начинается этот новый, чудный абзац в истории народа Божьего? Слово совсем короткое, но с каким огромным значением? Состоит оно всего из одной буквы. Этот маленький союз «и» является Божьим добавлением к долго длившейся трагедии в народе израильском. Те, которые думали, что восторжествовал Ваал, а так оно и действительно казалось, упустили из виду самый важный факт, что есть Бог, что Он жив, что Он не умер. всегда, дорогие друзья, рано или поздно, отвергающий Бога, в один прекрасный день должен предстать перед Ним. Никто не избежит этой встречи. Обратите внимание, как внезапно появился на арену израильской истории этот человек по имени Илья. До этого момента о нем ничего не было сказано. Мы не знаем о его происхождении, только что он фесвитянин из жителей Галаадских. Это все. Это все, что нам говорит Слово Божие о нем. Нам даже неизвестен его возраст, то есть сколько лет было ему, когда он предстал перед Ахавом. Все это скрыто от нас. Но из первой же встречи с ним мы можем многое понять об этом человеке. Например, ясно, что на протяжении уже многих лет этот золотой сосуд готовился в пустыне в диких краях Галаада. Там наедине он был воспитан в школе молитвы. Он знал своего Бога и был в постоянном и близком общении с ним. Мы также с уверенностью можем сказать, что он был насыщен знанием Священного Писания. Он углублялся в Слово Божие и верил тому, что находил в нем. В результате такого знания Библии он мог истолковать время, в котором он жил, а это, в свою очередь, сделало его сильным в молитве. Илья был человеком молитвы. Он молился согласно воле Божией, согласно написанному. Он верил в обетование Божие и в то, что Бог исполнит то, что он сказал. Из такого материала Бог отливает свои золотые сосуды. Итак, первое, что необходимо отметить относительно Ильи, это то, что он был человеком молитвы. Дорогие мои, Бог ничего не может сделать через человека, который не молится. Апостол Яков говорит, Илья был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произвела плод свой. Откуда у Ильи появилась такая дерзкость просить Бога, чтобы не было дождя? Как он смел молиться такой молитвой? Зачем это он придумал? Требовать у Бога, чтобы он не орошал больше землю? А видите, дорогие друзья, Илья был не только человеком молитвы, но он был человеком книги, одной книги, Библии. Он знал, что в своем слове Бог предупредил народ израильский об отступлении. Он сказал через Моисея, «Берегитесь, чтобы не обольстило сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и не поклонились им». А это как раз было то, что сделал народ. Израильтяне начали служить Ваалу и блудодействовать с чужими богами. И дальше, что читает Илья в книге Моисеевой, Второзаконие, 11 глава. «И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведения своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам». Нет, дорогие мои, молитва его не была дерзкой, он ее сам не выдумал, он не был советником Богу, Бог был его советником». Основой для молитвы Ильи было Слово Господне. Слово это дало ему веру и смелость вопить к Богу о положении его народа. «О, чтобы спасти народ! Чтобы он покаялся! Боже, заключи небо! Не дай дождя, чтобы земля не дала своего плода! Сделай это по Слову Твоему, Господи, дабы народ Твой оставил грехи и злодеяния и обратился к Тебе». Да, Илья молился согласно Слову Божьему, а значит и согласно воле Божьей, и Бог его услышал. Нет, молитва его не была опрометчивой. Иаков говорит, что он молитвою молился. Что это значит? Просто молясь, он молился. Странно, вы скажете. Видите, он не просто произносил слова, он целиком, духом, душой и телом входил в молитву. И это не значит, что он вдруг решил, вот это как раз то, о чем хорошо было бы помолиться. Молитва требует времени, дорогие друзья. Она требует полной отдачи и сосредоточенности. Илья молился в своих молитвах. Это было для него самым важным служением. Возлюбленные, если мы настолько отдадимся молитве, тогда только мы начнем понимать пути Господни. Тогда только мы начнем различать голос Божий от других голосов, который вкрадывается в наше сознание и отвлекает постоянно наше внимание. Тогда только Его Слово будет живым Словом для нас, и мы будем знать, о чем молиться. Бог готовит свои золотые сосуды в тайне, в пустыне, на коленях. Так Он готовил новозаветного Илью, Иоанна Крестителя. О нем в Евангелии от Луки сказано, что он возрастал и укреплялся духом и был в пустыне до дня явления своего Израилю. Псалмопевец говорит о народе, знающем трубный зов, и о том, что народ этот блажен, и секрет этого народа в том, что он ходит во свете лица Господня. Для человека, пребывающего в слове и в молитве, не скрыто время, назначенное Богом. Бог открыл ему эту тайну. Однако религиозникам своего времени Христос должен был сказать: «Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен вы не можете». О, возлюбленные, как важно знать времена! А их могут узнать только те, которые постоянно пребывают в присутствии Божьем. О Аврааме, человеке веры, Господь мог сказать: «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» О, это люди, которые принадлежат к совету Господню, они члены внутреннего кружка, этого истину привилегированный народ. Ибо тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Илья принадлежал к этому тайному совету Господню. Иоанн Креститель был членом этого совета, и поэтому он точно знал время, когда он должен был начать свое служение. Он не опоздал ни на один день. Когда пришло время для Христа явиться народу, Иоанн был на месте. Он был там, чтобы приветствовать Иисуса Христа словами: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Возлюбленные, быть сосудом, угодным для Божьего служения, значит быть членом в тайном совете Господнем. Дорогие мои, понятно ли нам время, в котором мы живем? Видим ли мы положение народа Божьего в нашей стране, как это видел Илья? Или как это видел Иоанн Креститель? Может ли Бог доверить нам свое слово, которое Он хочет передать сегодня? Слово, соответствующее сегодняшней ситуации. Бог хочет приготовить такие сосуды, через которых Он может передать свое слово и через которых Он может начать пробуждение. Илья имел слово от Бога. Он получил его непосредственно от Господа. При самой первой встрече с Ним на священных страницах Писания Илья говорит. Он говорит с авторитетом. Слушайте, жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою, в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. Вы слышите? По моему слову. Божье слово стало его словом, и потому он мог так авторитетно сказать. Это был голос, вопиющий в пустыне, и этот голос был Божьим голосом. Илья лишь был сосудом, с помощью которого Бог мог сказать именно то, что Он хотел передать людям, не больше и не меньше. Возлюбленные, это один из признаков, что человек находится в союзе с Богом. Какой чудный пример такого союза наш Господь Иисус Христос. Он мог сказать: «Я ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Мое учение не мое, но пославшего меня». Илья до того был насыщен силой Божьей, и таким он остался в памяти израильтян, что когда на эту землю явился наш Господь Иисус Христос, то иудеи говорили: «Это Илья». В этом и есть значение золотого сосуда, когда золото расплавлено и очищено от примеси до такой степени, что может отразить лицо небесного плавильщика. В этом сила. И сила тем больше, чем больше в нас отражается Господь. Отражается ли Господь в тебе? Виден ли в нас Иисус Христос для окружающих нас людей? О, дорогие друзья, только в том случае мы сможем отражать Иисуса Христа, если мы согласны пройти вместе с Ним через огненное горнило, Человек, не прошедший через горнило испытания, не может приносить жертву Господу в правде. Господь не может доверить такому человеку свои тайны. Готов ли ты на такую переплавку? Готов ли ты пойти в пустыню, чтобы там Бог переплавил тебя, чтобы ты был гласом вопиющим в пустыне? Если да, то и ты сможешь стать этим золотым сосудом, благопотребным Богу, угодным на всякое доброе дело. А если ты еще не познал своего Спасителя, Иисуса Христа, и все сказанное чуждо тебе, и ты говоришь, что это темный лес. Если это так, то к тебе обращается Иисус Христос сегодня и говорит: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Приди к Нему сейчас, покайся, веруй в Евангелие, и ты будешь спасен. Обретя спасение, ты станешь кандидатом для этого великого дела преображения в образ и подобие Сына Божьего. Тогда жизнь твоя принесет радость Богу и пользу людям».